Для того, чтобы этого не происходило, существуем мы, граничары. Тир, в освещенном факелами коридоре, показалась массивная фигура старого крестоносца. «Да, Седрик, это я. Ты уже нашел замену свинтившему недоразумению в новенькой короне?»
«Вы имеете в виду Мэтью?»
Он отрицательно помотал головой. «Ты чертовски проницателен».
«Это комплимент?»
Седрик не издевается. Просто у него такая манера речи. Он всегда говорит вопросами. Я сам пробовал не раз такое повторить. Не вышло. Впрочем, и у дяди Эдика тоже, и у Хельги, и у Данны. И вообще у всех прочих. А вот у него запросто.
«Хотите хорошую новость, сир?»
Он сопроводил меня в мою личную комнату, там горел камин, и можно было спокойно переодеться соответственно эпохе.
«Вы же не знаете, что случилось с леди Мелиссой?»
«Она слиняла, съехала, вернулась домой, вышла замуж, навернулась из окна башни, попала под горячее копыто Центуриона, была съедена волками, умерла в муках, выжила, чтобы торжественно умереть сегодня в моем присутствии».
«Неужели даже отсюда вы не слышите ее рыдания?»
«Понятно. Старая ведьма жива. Кругом обман и разочарование. Эта бодрая старушка лет за 150 с хвостиком всерьез озаботилась планами осчастливить меня законным браком и, судя по всему, при ускоренном развитии событий, даже намерена стать моей же вдовой. Где тут хорошая новость? Я в упор ее не вижу». Хотя да, рыдания действительно чрезмерно громкие.
«Так мне одному кажется, что я слышу сквозь всхлипывание чьё-то именно букву «М»,»
— хитро подмигнул мне этот небритый лис.
«Мэтью?» — обомлел я.
Старик удовлетворенно хмыкнул в седые усы.
«И эта старая овца туда же».
«Ну так ведь теперь малец король, нет?» «Да», — мысленно согласился я, — «это многое объясняет». И вот тут, по факту, у нас появился реальный шанс на то, что язвительная ровесница пирамид с неконтролируемым сексуальным креном по всему борту все-таки свалит от нас в столицу. Мой друг прав. Это действительно очень неплохая новость.
«А как наша маленькая миледи Хельга?»
Хорошая новость тут же приобрела прогорклый привкус.
«Как я теперь скажу ему, что моя дочь и слышать не хочет о приграничье, гранях, замке Кость, в котором ее любят и ждут?»
«Да, конечно, Мэтью от нас съехал. Но разве Центурион, Ребекка, Седрик, толстая кухарка Агата, серый брат или даже русалки в озере к этому причастны? Если же она считает, что виновен я, то по-любому зачем наказывать их всех, а?»
«Пожалуй, мне стоит нанести прощальный визит нашей знойной гости», —
вслух подумалось мне, пока старый крестоносец неспешно застегивал у меня на груди пряжки тяжелого плаща из шкуры полярного белого волка. Практически непробиваемая вещь, неоднократно спасавшая мне жизнь. Ее даже арбалетные болты в упор не прошивали, а уж мечи и секиры просто соскальзывали при ударе. Да, собственно, поэтому я и получил столь неоригинальное прозвище. Белый волк. Тот же Эд, например, как бывший бог, имел с десяток куда более эффектных кличек. Делатель вдов, сотрясатель земли, сопровождающий дракары, метатель грома, пробивающий любые доспехи, зачинатель детей, ну как без этого, стальной кулак, возвышающий в битве, держатель кубков и прочее, прочее, прочее. Я как-то пробовал называть его «Берсерк в квадрате», но не прижилось. «В замке все в порядке. Скорее, сам себе, чем Седрику», — сообщил я.
«Ну, неужели я бы не доложил вам, сир?»
Не особенно искренне отмахнулся он. «Во время моего отсутствия именно этот крепкий старик, живая легенда всего приграничья, является моей правой рукой, держа весь гарнизон в железной рукавице. Но это не значит, что мне позволено приходить сюда как на курорт, за экзотическими развлечениями, антиквариатом и адреналином. Нет, конечно, хозяин тут я. Но не будь при мне этой седой, лысой, небритой няньки, кто знает, сколько бы часов, дней, месяцев протянул пылкий молодой граничар в суровом мире северных мифов. Гостевая башня у нас одна, но имеет как минимум 3 входа-выхода. 2 тайных, гостям об этом знать не обязательно. Однако, каждый раз, возвращаясь в замок, первым делом надо поздороваться с людьми. Постоянным, так сказать, персоналом. Воинами на стенах, наемниками, кузнецом и конюхами. Мало кто знает, как непроста жизнь бурого феодала. Столько условностей.
«Кто смеет не приветствовать хозяина замка Кость и вашего доброго господина?»
Полковой трубой взревел участник 3 крестовых походов. «Да здравствует белый волк!» Выпуская изо рта облачко пара, осторожно прокричали бойцы. «Я их понимаю, кому охота драть глотку на морозе, но, тем не менее...»
«Не слышу!»
«Да здравствует наш господин Белый Волк!»
«Не слышу, негодяи!» «Эй, Седрик!»
Я резко обернулся к нему, повышая голос. «Ты что, не сказал парням, что зима на подходе? Что снега уже завалили равнины? Что в горах сходят лавины? Что перевалы засыпаны, и единственное место, где их ждет горячая еда и крепкое вино, наш благословенный замок Кость?» Где вы все в тепле, уюте и спокойствии переждете холода, к тому же еще и получая за это жалование звонкой монеты. Или кто-нибудь хочет уйти?
Нет!
Тогда что надо сказать? Поддержал меня Седрик. Да здравствует наш добрый хозяин и господин лорд Белхерст, Белый Волк! Оглушительным хором взревели все, стуча клинками мечей о щиты. Это уже совсем другое дело. Приятно. Вот так бы с первого раза. Я в конюшню к Центуриону, а потом загляну к леди Мелиссе.
Почему не сразу к ней, сир?
Потому что облезет. Громким шепотом сообщил я и развернулся к стоящей в глубине двора каменной конюшне, скрытой досками крышей и дополнительным утеплителем на ней же в виде вязанок соломы. В затяжные зимы лошади отлично ее едят, так что мы убиваем 2 зайцев сразу. Так вот, едва толкнув двери, я стал невольным свидетелем безобразной сцены ревности, разыгравшейся между моим личным жеребцом Центурионом и нежной белой кобылой Ребеккой. Вообще-то у них любовь, что периодически и приводит к таким вот диким перекосам во все стороны. Это дело сугубо женское, нам, мужчинам, не понять. А еще они оба говорящие кони. Взрыв мозга, короче. Да шоб ты весь и сдох до того, как я это переживу. А я он и не переживу, поэтому давай отбрасывай копыта первым, коварный изменщик, которому я все-таки доверилась, а оно мне было надо?
Я не козел.
Шалом, я в курсе. Шоб ты был дико удивлен, но я рублюсь в зоологии, и ты не козел, у тебя нет рогов. Поскольку я честная кобыла, а ты святой Моисей, с кем я разговариваю? Ты же вообще есть гой необрезанный.
Ну, знаешь.
А все-таки и не знаю. Другие знают, а у меня был только ты. А я была только с тобой. Шо на выпасе, шо в конюшне, об чем вся сплошь жалею, тоскую и таки со слезами раскаяния подсчитываю упущенные возможности. Потом они, наконец, соизволили обратить на меня внимание. Но прежде чем черный великан успел вставить хоть слово, быстрая андалузская кобылка скаканула вперед, прижавшись ко мне грудью и положив голову на плечо. «Ох, лорд Белхерст, таки как же мне повезло, что хоть вы меня понимаете!» Я предупреждающе поднял ладонь, давая знак своему коню, чтоб тот и думать не смел вмешиваться. «У меня такое горе, ой вы, такое горе, что я даже не знаю, с чего начать. Да и с чего оно все началось, тоже уже не есть так важно. Но вы же к тому же тоже близки. У вас одно то же, что есть. Вы разбираетесь в чувствах?»
«Понимаю. Он должен извиниться?»
«Лорд Белхерст, я же вас вся люблю!»
«Центурион?» «Ну...»
«Не ну-кай, не запряг!» По отношению к высоченному вороному жеребцу с гривой до колена и размером копыта с тарелку, это звучало двусмысленно.
«Давай по-быстрому, извиняйся перед девушкой и закроем эту тему».
«Ну, я ни в чем не виноват».
«Тогда тем более извинись, дубина».
Центурион посмотрел мне в глаза, оценил набегающие слезы на длинных ресницах Ребекки и безоговорочно капитулировал всеми четырьмя подковами. После страстных извинений и жарких взаимных примирений, когда я уже собирался уходить, мой черный скакун удержал меня зубами за воротник.
«Друг мой и хозяин, и господин!»
С непередаваемой гремучей смесью всех мыслимых интонаций пробурчал он.